Итак, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. И разговариваю я сегодня со Станиславом Говорухиным, который отметил на этой неделе свое 70-летие. Вы упомянули армию, которая должна быть сильной. И кто бы сказал, что так не должно быть? Любая страна должна обладать сильной армией. Вы как восприняли вот эту жуткую ситуацию с Андреем Сычевым?
Как собственную боль. Как будто это с моим сыном случилось. Я уже не понимаю, как вообще можно не прекратить это безумие в армии. Ну, не понимаю, это, мне кажется, так легко.
А как?
Это так легко сделать.
Как это сделать?
Ну, я не знаю, ну, во-первых, конечно, так, чтобы там служили не озлобленные, ненавидящие все люди, я имею в виду офицеров, а чтобы им платили нормальную зарплату, у них было жилье и прочее. Во-вторых, чтобы армия была не из отверженных, не из социальных низов, не из тех, кто... Армия-то у нас рабоче-крестьянская, понимаете? Страна интеллигентная, а армия рабоче-крестьянская. Туда идут люди из социальных низов, которые ненавидят богатых из-за дела. Они ненавидят это телевидение, потому что там все время демонстрируют роскошь. Рекламируют роскошь, которая, кстати, это запрещено в любой цивилизованной стране. Рекламировать роскошь. Это мало какие средства информации себе позволяют. Потому что общество контролирует телевидение. Оно понимает, что это может плохо действовать на социальные низы. Ну и, наконец, существуют просто, я не знаю, меры устрашающие. Вот случилось это с Сычевым. Что произошло с командиром дивизии? Расскажи мне.
Ничего.
Он должен сидеть в тюрьме.
Но мы взгляды...
Что случилось с командиром полка? Где он? Что-нибудь они понесли какое-нибудь наказание? Все, начиная от сержанта. Нет.
Мало того, сейчас уже какие-то появляются разговоры о том, что Сычев чуть ли не сам виноват, у него какое-то было заболевание ног. И он, видимо, присев на 3 минуты, уже лишился ног. Мне кажется, это верхом цинизма, но это все, извините, инспирируется сверху.
Конечно, ну что это? Это можно, не знаю, волевым путем прекратить даже. Но главная причина, конечно, в другом. В армию должны идти с удовольствием, это должна быть честь, и должны служить все. Вот не в кино надо, я так и закончил свою речь с Думской трибуны. Не в кино надо вводить квоты, а в армии. Так, чтобы там служили. Причем 50 на 50, чтобы и социальные низы могли служить, и дети богатеньких родителей. А сейчас все наоборот. Дети богатеньких родителей могут беспрепятственно, не имея даже таланта, поступить во ВГИК и снимать кино о той же армии для тех же низов. Понимаешь? А у этих судьба одна. Идти в армию. И там они свою злобу вымещают уже друг на друге, и на всяких москвичах там, и прочее.
А как вы думаете, а вот какую-то личную ответственность тот же министр обороны несет за то, что происходит?
Все несут. Перед Богом, перед народом, перед президентом. Все и сам президент, конечно, главную ответственность несет за все, что происходит.
А у вас есть уверенность, что здесь хоть какое-то движение в сторону вот этих вот малюсеньких улучшений будет в армии?
Будет, будет. Они опять-таки микроскопические, и тут Сычев-то как раз, я думаю, очень помог. В этом смысле, конечно, это говорит так цинично. Будет, будет, но, я повторяю, микроскопические улучшения, значит, раздражают больше, чем...
Их отсутствие, да?
При том, что страна действительно богатеет же день ото дня. Почему же мы живем все так же? Может быть, чуть-чуть там получше.
Станислав Сергеевич, ну вот вы так с раздражением говорите о тех же правозащитниках, но если бы не они, то мы про того же Сычева просто бы не узнали. Просто не узнали бы,
это
правда?
Во-первых, мы узнали бы.
Как?
Потому что скандал подняли не правозащитники, а мама, родители.
Это солдатские матери. Это солдатские матери.
Не солдатские
если
матери,
бы...
а родные этого Сычева.
Они обратились к солдатским матерям. И если бы не,
они обратились
не это,
во все
мы бы не узнали.
Дорогая моя, они обратились во все инстанции, какие только были.
Но вы же понимаете, что...
Комитет солдатских матерей, правозащитников и правительства, и к губернатору. Ко всем они обратились. Ко всем.
Особенность тоталитарных режимов в том, что если не надо, то нигде это и не появится.
Журналисты сделали большое дело, вот надо признать, правильно?
Но вы же понимаете, отмашка сверху при тоталитарном режиме, и никто ничего не узнает.
Какой у нас тоталитарный режим?
Что мы знали о дедовщине в советское время? Мы не знали о дедовщине.
У нас либеральное общество, где нет никакой воли у государя, к сожалению. Ни в каком мы тоталитарном обществе не живем. Здесь можно все, позволяется все, позволяется убивать, грабить, отнимать у людей последнее и прочее, прочее, прочее. И говорить, что хочешь, соответственно.
Ну, не везде.
Я говорю, главное право человека, которое надо защищать, это право на достойную жизнь, а не право выйти на площадь и крикнуть все, что хочешь. И это право у нас не соблюдается.
Как-то Сергей Соловьев, режиссер, с которым вы, по-моему, дружны, и с которым работали много, он сказал, что вот фильм «Асса», где вы сыграли Крымова, он в какой-то мере даже поменял ваш, не знаю, внешний или внутренний, но в чем-то поменял. Вот вы после этого фильма такой, как бы даже образ взяли, немножко крымовский. Я даже не о том, насколько это вас поменяло тогда, в тот момент, а вообще, вот в вашей жизни были какие-то этапы, которые вас здорово меняли, внешне и внутренне?
Ну, начнем по порядку. Когда мы снимали этот фильм, я говорил, Сережа, ну, все-таки, как-то мне кажется, что мы несколько героизируем преступника. Ты же заставляешь меня играть самого себя, а не Крымова. На что он мне говорил, ты артист, твое место в буфете. Так что я играл себя, а не Крымова. А во-вторых, конечно, в жизни было огромное количество событий, которые меняли меня и очень сильно. И убеждения мои менялись. Это еще Толстой говорил, человек должен менять убеждения, стремиться к лучшему.
Я просто к тому, что вообще в жизни, вот я не знаю, как у вас, но вот у меня какие-то моменты бывают, знаете, так, когда вспоминаешь, как слайды, да, вот какой-то момент, который помнишь и зрительно, и в ощущениях, который каким-то образом вдруг раз и перещелкивал и направлял жизнь в какое-то другое русло. Вот какие-то такие моменты в вашей жизни были, когда вы вот чувствовали, что вот с этого момента что-то другое?
Ну, во-первых, таких много было моментов. Закрытое письмо на 20-м съезде. Я уже был юноша. Понимал, что все это круто меняется. Моя авиакатастрофа.
Вертолет
когда, да? В 59-м году. Конечно, я поменял.
То есть практически новая жизнь, да? День рождения.
Приход Горбачева.
Вы с надеждой восприняли его?
Да, конечно. Я просто весь озарился. 93-й год сильно меня поменял. Когда я увидел колючую проволоку, как отключили туалеты, канализации, воду, телефоны и наконец,
прямой наводкой,
там,
да.
Да. Конечно, меня совершенно поменяло это. Мне абсолютно поменяло. Мне разделило всю страну, особенно речь идет об интеллигенции, а тех, кто аплодировал во время. Я же видел, я стоял на мосту, и когда танки стреляли при каждом попадании снаряда в Белый дом, огромная толпа, в основном состоявшая из лавочников, которые забрасывали танки сникерсами, сигаретами Marlboro, они вот это огромные толпы людей аплодировали при каждом разрыве снаряда внутри. Мы же не знали, что там. Может, там женщины, дети, может быть, и по ним стреляют.
Кстати, трупы-то грузовиками вывозили.
Мы же не знали. Не знаю, вывозили или нет, это все равно не ясно. Но мы-то были уверены, что там много людей, и обслуживающий персонал, и женщины. Как же можно было? И вот, как я вспоминаю эти лица, для меня все поменялось. Мое отношение к церкви изменилось.
Почему?
Почему? Потому что я думал, как так может быть? Почему патриарх сия Руси с хоругвию там не вышел сейчас перед танками, не остановил кровопролитие? Кто бы посмел у него ему что-то сказать? Почему церковь не вмешала? Так что у меня было много событий, которые меня перекрутили абсолютно. И вот самое главное, 93-й год. Я снимал в это время, закончил практически съемки своего третьего фильма из трилогии «Так жить нельзя, Россия», которую мы потеряли, у которого не было еще названия. 4 октября я ему придумал название «Великая криминальная революция». Я понял, вот победили эти. Вот это произошла криминальная революция. Сейчас будет разрешено все после этого. И действительно все разрешилось. И начали стрелять и убивать друг друга. Кстати, как прозорлив народ. Вот началась перестройка. Вспомните анекдот тех лет. Что будет после перестройки? Перестрелка.
Да, действительно.
Пожалуйста, 87-88, анекдот 87-88 года.
Разве тогда?
Да, я хорошо помню даты.
ощущение, что Россия, которую мы приобрели, похожа на ту, которую потеряли.
Нет, о том-то и беда, что она совершенно не похожа на ту, которую мы потеряли. Я совсем не идеализирую ту Россию царскую, но...
Но если взять уже вот там 13-14
год, это был самый расцвет, экономический расцвет
вот
России.
Уже Первая мировая.
После того, как война, Россия вступила в войну, все, конечно, Россия погибла.
Вот, понимаете, то есть...
И погибла, и погубили ее те же самые люди того же возраста. Ну, белорусская оппозиция от 14 до 25 лет. Оранжевая революция сделана студентами, пацанами, безусыми младенцами. Грузии то же самое студенты сделали февральскую революцию в 17 году. Октябрьской мы уже сегодня, нам уже нечего голову морочить. Мы знаем, что ее не было. Не было штурма зимнего и прочее. Была страшная революция 17 года в феврале месяце. Тогда вздергивали офицеров на штыки, солдаты, своих командиров. Вот тогда началось настоящее кровопролитие, были отвергнуты все ценности. Все ходили с красными бантами, включая и одного из великих князей.
Я бы не стала, но все-таки как-то отвергать вот так вот любое молодежное движение, которое искреннее, которое часто локомотив истории. Потому что если не было бы этих движений, если бы не было вот этого свободы мысли и выхода на площади, то все режимы заскорузли бы и жили бы так, как, ну, не знаю, сейчас Ким Ир Сен живет.
Если бы человек в 20 лет
или как там, Ким Чен Ир, да?
достигал не только половой зрелости, но и этой, не нужны были бы родители. Но родители нужны. Они до 40, до 50 лет пасут детей и пытаются направить их на верный путь. 20-летними юнцами можно хорошо руководить. Особенно если задастся этой целью, можно всегда повернуть...
В Беларуси не только молодежь сейчас вышла на площади. И я, честно говоря, все-таки против тех режимов, которые могут просто на улице... У нас мой коллега Павел Шеремет, его просто на улице арестовали, а потом били ногами, надернув на голову мешок. И в ощущении полного беспредела.
Ну, может быть. Нет, нет, конечно, общую картину трудно. Она из разных положительных отрицательных. Но я не очень верю в эту историю.
Ну, я верю, потому что
я не верю в вашему
Шеремету. Я его знаю и знаю, что он рассказывал правду. Ну, ладно.
Я знаю, что по улицам Минска или Гомеля, или Бреста можно гулять ночью парню с девушкой. Их никто не тронет.
Ну,
давно
да.
уже это невозможно.
Но если кто-то выйдет на площадь для того, чтобы выразить свое отношение к выборам, безальтернативным, да, то он лишится работы. А работу лишившись, он оказывается за пределами любой жизни.
Там таких мало.
Есть,
почти
есть.
Нет.
И сейчас
тех, которые, у которых нет средств к существованию. Там
есть,
нет,
и сейчас
мало,
это число
их очень мало. Но это невозможно сравнить с тем с бомжатником, в который превратилась Россия. Все же познают в сравнении. Я же не говорю, например, ах, Путин, я сейчас с Путиным, потому что он потрясающий президент. Я сравниваю его с предыдущим и говорю, что по сравнению с ним этот Роберт Де Ниро.
В смысле секс-символ?
Нет, нет, в смысле того, что, ну, красавец, мужчина красив не внешностью. Как он говорит, как ведет себя, насколько он достоин, насколько он, так сказать, достойно держится в обществе и так далее.
Цезарь Сергеевич, а скажите мне, пожалуйста, вы же делали огромное интервью с Солженицыным, да? Я к тому, что, кстати говоря, вспоминая и ваш фильм вот «Благословите женщину», вы там, по-моему, генерала, да, играете? Маленькая роль такая у вас, которая, кстати, запоминается. Вот даже есть вам портрет, да. Вы играете генерала, который в конечном итоге застреливается от безнадежности ситуации. Ну и чтобы, видимо, не пройти все те круги ада, которые могли бы быть. Все же вы понимаете про те же сталинские, там, тоталитарные времена. Но ведь страшно, наверное, любое приближение к такому времени.
Нет, нам это совершенно не грозит. Нашей стране это не грозит.
Почему?
Это выдумано, абсолютно не грозит. Ну, мне трудно объяснить, почему. Потому что долго надо объяснять. Нет, нам грозит другое. Настоящая опасность – это победа либералов. Вот тех, которые в 3 года разрушили Россию и погубили миллионы жизней. И сегодня... Те же самые люди, ну, только под другими уже фамилиями, пытаются тоже прорваться к власти. Шансов у них никаких, ну, никаких, не даст им народ, не даст. И отвечаю, что все, их время кончилось. Вот это и страшная опасность. Для меня только эта опасность страшна.
Выстроилась система, которая будет заниматься воспроизводством самой себя. Причем система, основанная там на наших спецслужбах. Причем тут народ?
Ну как вы можете себе представить огромное государство, владеющее атомным оружием, не имеющее крепкой системы безопасности? Когда мы в свое время говорили, вот когда я говорю о тех разрушителях, первое, что они разрушили, это система безопасности.
Ну, как оказалось,
абсолютно не разрушили.
Как оказалось, не разрушили.
Нет, разрушили до основания.
А система изменилась?
А сейчас она только создается. Только создается, и она должна быть такой же сильной, как ФСБ, предположим, ФБР в Штатах, или МИ-5 в Англии, или как французская разведка и контрразведка. Вот такую. Мы обязаны это укреплять, и бросим эти ваши разговоры.
Но если эти службы становятся самодавляющими...
Никакими они самодавляющими не становятся. До того, чтобы стать им просто сильной организацией на манер демократических стран, с которых мы пытаемся взять пример, им еще и ехать и ехать.
Вячеслав Сергеевич, ну вот вы говорите, народ, народ, народ. Народ, как вы знаете прекрасно, выбирает тех, кого ему там по тому же телевидению предложат, да? Или административным ресурсом каким-то иным образом объяснят. Очень малая политическая грамотность у народа. Поэтому говорить о том, что народ выберет... Там,
а почему у него мало политической грамотности?
Ну, потому что практически нет. Вот если
Лукашенко
никого другого, кроме Лукашенко, не знают, то, конечно, выберут Лукашенко.
Они никого не знают, они могут
не
знать.
Знают,
а
не
там
могут.
Никого рядом нет.
Потому что ни у каких других оппонентов Лукашенко нет никакой возможности добраться до средств массовой информации.
Почему народ политически неграмотен? Потому что он в нищете, у него нет даже возможности газету купить.
Скажите, пожалуйста, ведь вот, в принципе, большинство нашего населения – это женщины. Большинство. И женщины, не побоимся этого слова, сентиментальные. Вот фильм «Благословите женщин», очень сентиментальный фильм, да? Он имел спрос на территории России?
Дорогая, я уже давно лишился зрителя в кинотеатрах. Мои картины в кинотеатрах сегодня не могут идти. Угу. Потому что там сидят тинейджеры, откровенные дебилы 30%. Плюс к тинейджерам молодым, симпатии иногда это университетская молодежь. Ну и 10-20% нормальных людей. Мои фильмы не пользуются там спросом. Но у меня сохранилась огромная аудитория, назовем этого зрителя, советский зритель. Советского зрителя, кто там открывает дверь? Огромные, это десятки миллионов людей, которые, к сожалению... видят мой фильм, перебиваемый рекламой, по телевидению, но зато множество раз. Ворошиловский стрелок вообще не был на экране. Найди мне человека, который не видел этого фильма. Среди моей публики, конечно, не среди этих.
Подростков.
Да. Но благословите женщину. Через год-два не останется человека из моих десятков миллионов, которые не видели мой фильм, не написали бы мне письмо, не сказали бы это при встрече. Даже история ждет их не хлебом единым. В кинотеатре полнейший провал, как мы и предсказывали. Меня еще многие пытались убедить в обратном, что нет, вы преувеличиваете. Я хорошо знаю, что происходит в кинотеатре и вообще с моими зрителями.
У меня вот ощущение от «Ворошиловского стрелка» было, что это какой-то такой жест отчаяния. Ну что-то типа не добиться правды, вот надо, значит, не знаю, там взять ружье
и... А как еще иначе?
Выстрелить по ящику.
А разве существует какой-то другой способ защитить свое достоинство и достоинство своей дочери, внучки? Разве существует, если государство не хочет ее защищать? Не хочет защищать тебя. Разве существует другой способ у мужчины? Разве он существует? Я не понимаю, как вы, вот художественная интеллигенция, вообще устроена, я даже не понимаю.
Я не художественная интеллигенция, нет.
Ну а кто что?
Я нет, я журналист.
Понимаете?
Как бы даже,
разве существует у мужчины иной способ наказать негодяев, если государство, правоохранительные органы отказывается это сделать? Я для себя не вижу иного способа.
Ну это тупиково, да?
Почему тупиково?
Тупиково, потому
нормальный,
что мы будем друг друга
нормальный
стрелять, не надеясь
способ
ни на какую,
решения проблемы.
Ни на какую судебную систему.
Если
да?
государство, власть, президент, правоохранительные органы отвернулись от тебя и не хотят, чтобы заработал закон, человеку ничего не остается другого. Это только сопливые интеллигенты с устроенными наперекосяк мозгами могут понять, что это жест, да не то что отчаяние, что это вот месть, это фильм не о мести. Это фильм о возмездии. Читали «Граф Монте-Кристо»?
Угу. А? Жестокая
помните,
книга.
Помните, что написал
жестокая
Дюма?
Книга.
Ничего, на свете нет ничего прекраснее, чем справедливое возмездие. Но я когда прочел эту фразу еще в глубоком детстве, я подписался под ней всем сердцем, всей кровью. Сказал, да, я с тобой. Я с тобой, граф Монте-Кристо, мы их накажем.
Что вас радует в жизни сегодня?
Ну, во-первых, настоящее искусство, если удается соприкоснуться все реже и реже. Хорошая книга, я читаю все. Всю пакость, которую сегодня пишут. Иногда встречается какая-то хорошая проза, хороший фильм, если он появляется, и так далее. Искусство, конечно, в первую очередь радует.
Классическое музыка.
Общение с людьми, которые меня понимают. За рюмочкой водки, за хорошим обедом. Да меня много в жизни радует. И, например, я не могу себя назвать специалистом там, в кинематографе, но я могу точно сказать, что я специалист, много лет занимающийся, знающий это дело, в искусстве, что я понимаю в искусстве питья и еды. Хотя мы выросли в бараках, в нищете, и, конечно, ничего этого знать не могли, но я себя учил, в первую очередь, по русской литературе, как правильно поесть и пожрать, и прочее, прочее. Ну, вот я, например, ну, назовем это словом гурман. Я люблю вкусно поесть, и к месту, и хорошо выпить. И вкусная еда, и вкусное питье к ней, там, разнообразное, не будет ничего значить, если ты будешь есть с человеком, который в этом ничего не понимает. И это, тогда обед превращается просто
в еду.
В беду. А не в еду. Потому что приятно не просто вкусно поесть и вкусно выпить, а еще и разделить свою радость с человеком, который в этом так же хорошо понимает.
И с которым можно поговорить.
Ну и поговори с этим. А если он понимает в этом, он понимает и в политике. И во всем остальном, уверяю тебя.
Вот видите, Станислав Сергеевич, смотрите, вы действительно выросли в нищете, там, в бараке, да? Все как бы было против того, чтобы там вы добились чего-то, если на то пошло. Ведь многое делали вопреки, правда? Сопротивляясь обстоятельствам.
Ну,
там,
да.
Рано остались без отца, да? Действительно тяжело росли. Но получали свое образование, читали книги, интересовались и прочее, прочее, прочее. Меняли свою жизнь. Ведь согласитесь, очень многое зависит от каждого конкретного человека. Что бы вам ни показывали по телевизору, да, можно пойти в библиотеку и совершенно бесплатно взять там книгу почитать, если уж на то пошло. Может быть, все-таки не нужно все возлагать нам, не знаю, на то же телевидение и на те же там реформы. От людей это тоже много зависит.
Нет, я все беду возлагаю на наше либеральное правительство.
Но ведь что-то
я
же зависит
том,
от конкретного человека.
Мы, не дай Господь, снова вернемся в это так называемое либеральное или в государство, или в эту ублюдочную демократию, а мне твердят, ой-ой-ой, нам грозит тоталитарный режим. Мы разные опасности видим. Я вижу, что к власти, не дай Господь, могут прийти разрушители и убийцы, а вы боитесь того, что что в государстве будет сильная разведка, сильная контрразведка, службы безопасности, сильная армия и волевой президент. У нас разного, мы разного боимся, дорогая моя.
Ну, мы разные люди. Ну и что? Это же не отвергает ваше мировоззрение.
Конечно.
Надеюсь, и мое.
Поэтому, ну вот видишь, ну я такой.
И в этот момент дверь открылась в очередной раз, и в кабинет ворвался актер Александр Балуев, совсем, кстати, не похожий на своих экранных генералов. Вбежал с цветами, с бутылкой чего-то горячительного, пожал руку Говорухину и сказал: «Поздравляю. Вы такой замечательный, талантливый, умный, красивый. Если бы еще политикой не занимались, цены бы вам не было». Это была программа «В круге света». До встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
«В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.